Здравствуйте. Мы читаем статью из книги «Труды Рабаша», второй том, страница 1258. Статья «Что такое благословение? То, что произвел чудо в этом месте». С середины статьи, начиная со второй колонки, со слов «И как мы видим». Статья эта находится также в брошюре «Песах», 155-я страница. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные из них, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Мы видим то, что сказано о рабе Иври. 6 лет будет работать, а на 7-й выйдет бесплатно на свободу. И, конечно же, раб должен быть рад, то, что он освобождается и уже находится в собственном распоряжении, и нет над нем господина. Тем не менее, мы видим, что Тора говорит о том, что если скажет раб, что «любил я господина своего, и жену свою, и сына своего, и не выйду на свободу я». Мы видим, что бывает, когда человек желает остаться рабом. И вместе с тем сказано: «И помни, что рабом ты был в Египте». То есть раб — это вещь плохая. И мы везде видим, что, тем не менее, что человек желает остаться рабом. И раз так сказано: «И помни, что был ты рабом в Египте», что же означает, что «помни, что был ты рабом в Египте»? И кто вообще сказал, что быть рабом так уж плохо? Ведь есть люди, которые хотят оставаться рабами. Тем более, что сказал раб: «Любил я господина своего». Но понятие изгнания соответствует мере страданий и боли, которая ощущается в изгнании. И в этой же мере можно получить радость от избавления. И это подобно свету и кли. То есть страдания, когда что-то происходит с кли, когда можно получить свет и освободиться от страданий.
Понятно до сих пор? Непонятно. Ну тогда спрашивай.
Как может быть, чтобы кли могло получить свет и избавиться от страданий? Как можно избавиться от страданий, если нет света? Непонятно это.
Что написано, что ты об этом спрашиваешь?
Здесь говорится так: это подобно свету и кли, когда кли страдает страданиями и может получить свет, чтобы освободиться. Как можно вообще освободиться, если нет света? Он говорит здесь как бы наоборот.
От чего ты страдаешь?
По-видимому, недостаток связи с Творцом, поэтому есть удары.
Замечательно. Что такое отсутствие связи с Творцом?
Я его не чувствую. Не чувствую ни товарища, вообще никого не чувствую. Чувствую себя в пузыре страданий.
Это как отсутствие связи с любой другой вещью. Почему именно с Творцом? В чем разница между отсутствием связи с чем-то, что ты просто любишь, и отсутствием связи с Творцом?
Ведь он говорит, что свет может получить кли, и тогда оно избавится от страданий. Как это может быть? Я хочу избавиться от страданий, потом получить свет, как я это делаю. Я думаю, что свет все это делает, несет и страдания в том числе. Я думал, что все наоборот. Это то, что он пишет.
Послушай. Что такое кли для получения света? когда я не хочу быть наполненным наслаждениями. Я хочу почувствовать, как наслаждаются мной. И в этом мое наслаждение. Не ради этого наслаждения я работаю, а наслаждением для меня является... А наслаждение для меня — это только признак, способ измерить, что я действительно доставляю наслаждение ближнему. Это означает, что о чем ты там спрашивал?
Что кли может получить свет, если освободиться от страданий.
Да, он освобождается от страданий, у него уже нет намерения ради себя. Все его намерения вне его. И поэтому тогда ему положено раскрыть Творца.
О каких страданиях он говорит?
Страдания любви.
Это после Махсома? Это до Махсома или после Махсома? О каком постижении он здесь говорит?
Страдание от того, что я сейчас не нахожусь в желании отдавать. От этого у меня страдания, не от расчета с самим собой. Об этом не говорится. Расчет самим собой, так ты находишься в этом мире, ты вообще не находишься в направлении Творца. В направлении Творца это значит, что ты хочешь быть как Он. Как Он, это значит, что ты отождествляешь себя с Ним, ты берешь пример с Него. Что значит быть как Он? Думать о том, что находится вне тебя. Да.
Как это может быть, избавиться от страданий, о которых мы говорим?
Мы страдания становятся уже иными страданиями.
Какие страдания?
Страданиями любви, что я не могу отдавать ближнему, что я не в состоянии, что, может быть, я все-таки, может быть, я это делаю ради себя, а не ради него, не ради отдачи. Не без намерения не получать награду.
Как достичь того, о чем вы говорите сейчас?
Где сила, которая поможет быть как Он? Я говорю Творцу.
И она всегда поможет?
Если я действительно прошу.
На самом деле?
Да. Что значит? Ты никогда не просил.
А что надо делать? Как именно?
Хотеть быть как Творец в чем-то хотя бы.
Как?
Как? Получив впечатление от товарищей, они это делают. Они это делают, я говорю тебе. Видишь здесь людей? Бери с них пример. А ты говоришь, с кого мне брать пример? Этот спит, тот глупый, а тот ленивый. Это вообще месяц не было видно. Моти сам говорит, что он неделю пролежал в кровати. От кого же брать пример?
Урава.
Это верно. Это верно. Единственный, от которого ты можешь взять пример, да.
Но это как раз то, что я должен делать. Я должен брать самый лучший пример. Если я посмотрю на товарища, один спит, один такой, сякой, как Моти там, я ведь должен брать пример только с вас. А с кого брать? Не с кого брать пример. Это все правильно так делать?
Нет.
Неправильно.
Не бери с меня пример, это нехорошо.
Не, ну тогда скажите, что делать, если не оттуда, то что?
Пытаться видеть их хорошими глазами, потому что ты их видишь неправильно. И я тебе объяснил, как ты их воспринимаешь, глупыми, ленивыми, ну и так далее, и так далее. Так ты их видишь перед собой. Иначе твоя гордыня, твое эго не даст тебе жить. Ты будешь все время в отчаянии. Все находятся надо мной, есть те, которые уже за Махсомом, а что со мной? Если бы ты видел правду, ты бы повесился. Разумеется. Поэтому тебе не дают видеть. Поэтому тебя заставляют пренебрегать остальными. Нет у тебя никакой возможности видеть их верно, получать впечатление от них.
И для этого я хочу быть уверенным, чтобы не ошибиться. Я прихожу сюда из-за Рава и смотрю на товарищей.
Это нехорошо, нехорошо это.
Ну, может, я ошибаюсь.
Работы по отношению к Раву, не может быть такой, как по отношению к товарищам. Нет того? Нет
но
такого?
Но ведь вы большой, на кого еще смотреть здесь?
Так ты не видишь меня?
А я ни в ком не уверен.
То, что если ты будешь работать над товарищем так, чтобы он в своих глазах был великим, вот это работа. Я тебе говорю серьезно. Не прилепляйся ко мне. Не нужно. Это неверное впечатление. Нет. Неверное воодушевление.
Ну вот я смотрел вчера программу, вы сидели с Бенцей и разговаривали. И вы говорите, если я не учусь у Рава, не прилепляюсь к нему, то жаль времени, вообще лучше не выходить из дома.
Но что значит учиться у Рава?
Понятия не имею.
Бенцей, что я сказал? Я сказал, что необходимо учиться у Рава, каким образом сливаться с товарищами, чтобы в них раскрывать Творца. Рав – это учитель пути. Он тебе пальцем указывает, иди туда. Он не говорит ко мне, он говорит, туда ты должен идти. И все, вот это вот Рав. Это его функция, только это. Слияние с Равом этого ты не сможешь сделать. Товарищи, я говорю тебе серьезно.
Ну, то, что я слышу все время, что вы это канал к Творцу, так? Ну, я знаю, если вы канал по дороге к Творцу, то, естественно, тянусь к источнику изобилия. Вы большой, великий. Я хочу прилепиться к вам.
Как ты можешь прилепиться ко мне?
Ну вот я же слушаю все, что говорите. Любая улыбка, я слежу за вами. Все, что вы делаете, я хочу следовать.
Поэтому ты смотришь?
Ну, конечно, а что же еще?
Ты сделал из меня Рэбе, а из себя Хасида.
Ну, деваться-то некуда. А мне нужен Рэбе, да. Вы можете сказать, иди с товарищами, но это фальшиво все. Ну, должен быть немножечко какой-то рэби. Я же не могу сказать, что нет, мне должен быть какой-то образ, за которым я должен следовать.
Только для того, чтобы услышать то, что я рекомендую. Ничего, кроме этого. Я говорю тебе. Моти, иди сюда. Чего ты там прячешься за колонной? Иди сюда. Через две недели человек пришел, и все равно, что, смотрите, что он делает. Сядь нормально. Ты видишь, он утянул на себя все одеяло. Я снова повторяю это, потому что это очень важно. Мы пришли к состоянию, которое новое, это состояние действительно новое. Это состояние не терпит духовного руководителя, как это было у народа в течение поколений. Это не какой-то такой святой образ, какой-то особый образ. Народ сам должен раскрыть Творца. Он должен быть, народ должен быть направлен на Творца. Не то, что ты на них производишь какое-то впечатление, они тебе целуют руку, передают маасер, десятину и обслуживают. Нет. Сейчас время неподходящее для этого. Это когда-то было. Когда-то это было. Ты можешь сказать, да, но у них нет другого пути, им нужен кто-то великий, они должны молиться ему, они должны знать, что есть там кто-то, который молится за них. Вот так это. И если я ему дам какой-то подарок, он вознесет молитву, все будет хорошо. Нет. Время иное. Все должны знать истину. Немножко. Кто-то на уровне первого класса, кто-то на уровне четвертого, кто-то уже в университете, неважно. Кто-то доктор или профессор. Но каждый в чем-то держится за истину. Мы вышли. Я говорю тебе. Не думай, что это будет когда-то. Этого не будет. А если, если кто-то будет, будут как, такие, как я. Не, не будет иных людей, которые ведут, управляют всем процессом. Потому что все должны войти в осознание, в знание, должны познать Творца. И поэтому тут нет места для хасидизма. Нету. Все познают меня от мала до велика. Все. И поэтому не бери от меня впечатление. Бери от меня пример, может быть, усердия, чего-то там. Но тоже чего-то, что немножко относится к духовному. Для этого тебе не надо быть слитым со мной. К слиянию мы приходим с помощью внутренней самоотдачи, внутренней преданности, а не то, что ты физически будешь ближе. Послушай, я говорю тебе, что состояние изменилось. Уже Рабаш. Уже Рабаш не был Ребе. У него были хасиды там, немножечко рядом с ним. Но ученики, они не были хасидами. Они хотели знать, хотели постичь. И относились к нему как к учителю. Он не был для них свят, потому что он так себя вел внешне, а из его постижения. И они хотели достичь такого же постижения. Но давайте тогда будем брать пример, как вы относились к Рабашу.
Я никому не даю.
Но ведь вы были рядом с Рабашем, у вас была такая привилегия, а у нас такой привилегии нет. Я говорю по правде, честно. У меня нет возможности так работать с вами, как вы работали с Рабашем. Ну так что, почему? Потому что иной период?
Нет, другое время совсем. Другое время. Ты думаешь, я бы вел себя по-другому? Можешь поверить, я бы себя вел иначе, если это было во благо исправления. Все, время прошло. Или ты выполняешь сгулот, всякие чудесные свойства, раздаешь записочки. Благословение. Или ты помогаешь людям понять, в чем их духовная работа. Все, мир нуждается в исправлениях. А исправление — это когда каждый действует по методике, методика одна для всех, и все. И ничего другого нам не остается. Поэтому я указываю путь. Так уже было и во времени Рабаша частично, а в наше время только так. Почему все так устроено? Потому что время такое. И не может быть здесь кого-то, кто был бы частью какого-то хасидизма или каких-то внешних проявлений. Все, только духовная работа. Трудно держаться в пути, где же величие, где его борода, где его шляпа, где его трость с серебряным набалдашником. Что-то солидное. Маленькому человеку нужно чем-то впечатляться. Ему нужен кто-то, как папа, как кто-то большой, важный. Для него это символика. Но все это выводит его с пути. С духовного пути. И поэтому не будет больше внешнего. Нет. Привлекать за счет внешнего. Кого ты привлечешь? Тех, от кого потом придется избавляться. Да. Амон.
Я думаю, для того, чтобы понять то, о чем вы говорите, необходимо заниматься распространением. Мне кажется, что слияние с Равом — это верно, это необходимо. Но самоотмена перед товарищами придет тогда, когда занимаешься распространением, когда ты обходишь двери, когда делаешь все, что мы делаем. Я не думаю, что можно почувствовать, прийти к ощущению, к такому ощущению, если ты не занимаешься распространением, потому что там находится вся наша сила, вся наша суть. И я говорю из личного впечатления. Когда мы сидим, мучимся, приходим на внутренние уроки, действительно пытаемся, Но все это ничто по сравнению с распространением. Если человек не занимается этим, он отрывается, отторгается. И я это вижу по группам, по своей группе. Если человек не занимается распространением, он отторгается. Моти привел пример части тела. Если она если прекращается в ней кровообращение, то она отмирает. Распространение — это наша кровь. Разумеется, мы берем от вас примеры, от товарищей, которые здесь сидят. Тут люди преданные, и нет сомнения, что от каждого можно взять пример. И так я это вижу, так я это понимаю, и я думаю, что это верно.
Так это верно.
Продолжим немножко, где мы? Мы на странице 1258
в брошюре.
А в брошюрке мы на странице 195.
Пожалуйста.
Поэтому в египетском изгнании, где сказано «И вспомнил, что рабом ты был в земле египетской», имеется в виду, что рабу настолько плохо, поскольку там, в Египте, народ Израиля чувствовал страдания.
То есть, с одной стороны, они немного постигли, что означает быть Яшар-Кель, прямо к Творцу. С другой стороны, над ними правила противоположная сила. И тогда было ощущение рабства против желания.
Поэтому сказано «помни». То есть, необходимо помнить страдания, которыми мы там страдали. И тогда есть место быть в радости, в избавлении из Египта.
Нужно сожалеть, и сожалеть много и много желать изменений. То есть другого вида власти, власти Творца. И по мере того, что правит фараон, стараться устремиться под власть Творца. И так, пока не достигнем одно относительно другого, 49 врат скверны, и выйти к силе отдачи, к Творцу. Это будет называться выходом. То есть невозможно выйти из Египта с маленьким осознанием зла, то, что творит нам эго. Это должно быть состояние нестерпимое. Когда я готов на все, лучше смерть, чем такая жизнь. Я готов прыгнуть в конечное море. Я готов сделать все, только не оставаться в своем эго. И тогда, конечно, такая работа возможна только при условии, что я нахожусь в группе, и мы все вместе делаем то же самое, и мы проникаемся друг другом. Тогда каждый собирает усилия остальных, все эти ощущения рабства, и чувствует себя, что он обязан, что невозможно иначе. И поэтому работа в объединении и дает каждому ту самую силу боли, с помощью которой он требует выхода. Да.
И там, в Египте, сказано, что я услышал крик, вопль сынов Израиля, которых поработили египтяне, и я вспомнил свой союз. Получается, что в Египте, когда они были рабами, как написано, рабами мы были у фараона в Египте, поскольку страдали, поэтому сказано, что вскричали сыны Израиля от работы. Поэтому дана нам заповедь помнить о Египте, как написано, для того, чтобы вспоминать день выхода твоего из земли египетской, все дни твоей жизни.
Не то, что им было трудно работать в Египте, а тяжесть была в том, что не достигли отдачи. То есть я готов работать, я готов делать все, что необходимо, но просто я не вижу, что таким-то образом, хоть как-то, хоть мизерно, я достигаю отдачи Творцу. И это называется изгнанием. И это и есть рабство. то, что фараон высасывает все, что выходит из моей работы, все попадает к нему. Но не с точки зрения тяжелой работы, а в виде результатов работы не выходит ничего, что может дать наслаждение Творцу. От этого воззапели сыны Израиля, а не то, что было им тяжело работать. Тяжело увидеть, как без всякой связи с работой, тяжелая она или не тяжелая, когда я даже ни на грамм не могу достичь отдачи. Это очень тонкий нюанс. Не от усталости, не от того, что они иссохли от работы, не из-за этого, а только по отношению к Творцу. Я вижу, что все мои усилия забирает мой враг. Ощущение... Вот представьте себе в нашем мире приблизительно, что все, что вы делаете, ваш самый большой враг вдруг все это забирает и обладает этим. Ниф, ты слышишь? Он, допустим, ты собирал кучу денег, собрался купить лимузин, вдруг видишь, и денег нет, и этот лимузин у соседа. Ну? Да, Мути.
Самое большое разочарование от семи голодных лет — это когда ты продолжаешь те самые действия в группе, в распространении, те же самые действия, как в течение семи тучных лет.
Да.
Но ты знаешь, что он высасывает все, и ты разочаровываешься, ты не знаешь, как прекратить это. Ты приходишь к отчаянию.
Нет, когда ты работаешь, ты думаешь, что ты работаешь ради отдачи. В конце, когда вместе с энергией, любовью, со всеми силами и полной преданностью ты все-все-все сделал, и так буквально вдруг бум, раскрывается тебе, что все это ради получения, и Творцу не досталось ничего, и все это не считается, а ты стал еще хуже, чем был раньше. И в этом работа. И расчет, еще раз, я повторяю, не сколько крови тебе стоило, и усилий, и слез, и боли, а результат. Результат не достиг того места. Творец не наслаждается. И не из-за того, что не наслаждается мной, а я своими действиями, даже вскрытие от него, я не могу ничего ему принести. То есть человек поднимает себя уже на уровне отрыва от себя и видит, насколько фараон не позволяет ему.
Можно представить себе такие ощущения, что я произвожу действия по распространению, и я как зомби ничего не чувствую, все уходит к Творцу, а не к фараону. Есть такое ощущение, невозможно даже себе представить такое ощущение, что ты отключаешься от фараона.
Если часть моего сердца находится у Творца, то ты это чувствуешь. А как иначе почувствуешь? Как с твоими детьми, как с людьми, близкими. Поэтому и говорится, что как один человек с единым сердцем. Да.
То, что вскричали сыны Израиля от работы, это не мое личное отчаяние, это отчаяние всех.
Да,
Как вы так представили себе, что это как усталость такая, что я прикладываю усилия и устаю, но ведь не в этом дело. Мы все вместе пытаемся сделать какое-то усилие, прийти к объединению через распространение. И в какой-то определенной точке мы отчаиваемся в своих силах.
В нашем словарном запасе нет возможности передать то, что ты сказал. Но, в принципе, ты сказал правильно. На самом деле, человек начинает видеть себя как некого интегрального человека, когда его образ, то, что он сам, это не я, а мое объединение с товарищами, взаимовключение. Но слов в нашем языке не достает, чтобы передать правильно. Все это исходит из того, что человек так начинает решать, кто такой я. Тот, кто объединен с группой, это и есть я. Не то, что вот здесь, а то, что уже там, в группе. Еще немного.
Страница 195 в пасхальной брошюре. Из сказанного выходит, что, исходя из правила, нет света без кли, нет наполнения без желания. Поэтому, когда мы уже вышли из Египта, но мы должны радоваться выходу из Египта. И поэтому мы должны помнить о выходе из Египта и помнить, каким образом народ Израиля страдал в египетском рабстве. И тогда мы можем и сегодня наслаждаться избавлением из Египта. Иначе у нас нет возможности радоваться избавлению из Египта. По вышеупомянутой причине, что страдания называются келим для получения радости. Поэтому мы видим в рабе египетском, что он не хочет выйти на свободу. Видим в рабе еврейском, что он не хочет выйти на свободу. И мы спрашиваем, как такое может быть, что есть кто-то, который не хочет выйти на свободу? Но ответ такой, что поскольку он не чувствует страданий от того, что он раб, поэтому он и не хочет выйти на свободу. Как был выяснен смысл сказанного: «Я возлюбил господина своего и свою жену, и своего сына, и я не выйду на свободу». Но не так это в египетском рабстве, как сказано, чтобы ты помнил день выхода твоего из земли египетской, потому что там страдали, как сказано, и вскричали сыны Израиля от работы.
То есть изгнание — это изгнание в ощущении. Есть те, которым хорошо, те, которые наслаждаются, и есть такие, которым плохо, очень плохо, и они страдают. Все зависит от ощущения сознания зла. Да, Алонна.
Можно спросить о распространении?
Ну.
Сейчас в нашей обычной жизни, из опыта, который я, когда я пытаюсь кому-то объяснить какую-то идею, я обращаюсь к нему напрямую, и человек это воспринимает. Когда мы пытаемся объяснить идею интегрального воспитания, идею объединения, я должен исходить из места, которое называется «связь между нами» или «связь между людьми».
Да.
Почему напрямую это не работает, а только вот таким косвенным образом это воспринимается?
Когда ты обращаешься к человеку, ты должен дать ему какую-то основу, какой-то фундамент. На основании чего ты представляешь ему какую-то методику. Так ты говоришь, эта методика не моя. Мы видим в природе, что на протяжении тысяч лет природа управляет нас и движет нас, и привела нас к ситуации, что мы все соединены вместе. Со стороны природы мы все связаны, а с нашей стороны мы не желаем быть соединены. Получается, что мы находимся в какой-то машине, в какой-то системе, которая связывает нас во всем, но мы не желаем быть связаны, мы действуем, будто бы мы не связаны. И это ведет нас к кризису. Система действует на нас, как на связанных, и так же нас и задействует, а мы не хотим быть так задействованными. И тогда все путается во всем, что мы делаем. И когда это началось, несколько последних десятков лет, всего лишь 30-40 лет, пока мы начали осознавать, что мы все связаны друг с другом. Прежде этого не было. Просто мы росли, 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 и вдруг... Так, это то же самое происходит с маленькими детьми. Скажем, дети до 2 лет, может, даже до 3 лет, они не чувствуют, что они нуждаются друг в друге. Они играют в одиночку. Возьми, посади 2-леток играть вместе. Возьми этому, дай тому-то. Он сам по себе. Потом, когда подрастает, начинает чувствовать, что есть, у него появляется интерес играть с кем-то. Тоже зависит, конечно, от характера, но в принципе так. И мы развиваемся точно так же. Мы развиваемся, развиваемся, каждый сам по себе, в одиночку. И вдруг, хоп, природа вынуждает нас быть вместе. Ты не хочешь получить, принять это условие, то, что все связаны. Ну, хорошо. И ты видишь, что происходит в мире. Мы разрушаем мир во всем. Свою жизнь разрушаем. Да. Поэтому таким образом мы и обращаемся. И в чем, собственно, исправление? Исправление в том, что мы... Давайте проверим. Исследуем природу и придем к ситуации, чтобы нам было хорошо. То есть нужно уподобить себя, отождествить себя с природой, сбалансировать, прийти в баланс. Это основной закон природы, когда все стремится к равновесию. Это все логично, это можно объяснить. Ты говоришь, все хорошие, все должны хорошо друг к другу относиться. Из чего ты исходишь? Относишься с коммунистическими взглядами, как к маленьким детям. Откуда это все? Нужно объяснить, что у нас выхода нет.
Это означает, что когда я ему объясняю какие-то законы в правильных отношениях между людьми, это значит, что я прохожу через связь между людьми и строю свое объяснение, обращение человеку через связь между людьми. Об этом говорится.
Да, ну, мы просто учимся у природы. Никто это не выдумал, никто здесь не свалился с неба. Мы учимся у природы. Что означает быть в равновесии? Вся природа стремится к равновесию, и мы должны прийти к равновесию. Тогда всем будет хорошо. Это законы, физика. Здесь ничего другого нет. Когда ты передаешь... переведешь физические законы на отношения между людьми. Назови это психология, какая разница, как это назвать.
У нас была попытка в свое время, когда мы в рамках движения проучительства обращались к руководителям фирм, объясняли им методику, и когда мы им объясняли через законы, которые действуют в отношениях между людьми, было такое абстрактное объяснение, без примеров. Это воспринималось ими как нечто само собой разумеющееся. То есть они это воспринимали. А потом мы видели, что и человек меняется, и его отношение по отношению к методике меняется, и мы меняемся.
Ну хорошо.
Так что за закон там действовал? Какие процессы там проходили?
Секундочку, я не понял. Так что ты ему говоришь? Почему ты хочешь привести к объединению между людьми? Не на основании законов природы, а на основании чего? Чтобы просто быть хорошими людьми? Чтобы были хорошие отношения? Что стоит ему это делать у него на рабочем месте? Чтобы была лучшая выработка?
Чтобы они хотели взаимодействовать друг с другом. В этом проблема в производственных отношениях. Они не хотят взаимодействовать.
Тогда ты обращаешься к нему и говоришь, если у него есть проблемы, нет мотивации, нет связи между людьми, которые работают. Если ты хочешь, чтобы они были более бодрыми, была лучшая связь, чтобы все работали вместе, чтобы достигли все, что необходимо, то, что тебе надо. Ты говоришь, я могу. Так какое ему дело тогда, объяснение? Это законы природы, не законы природы? Ты можешь правильно связать людей, чтобы работали вместе, пожалуйста?
Да, но он должен принять, он должен захотеть принять эту идею.
Так в чем твоя идея? На основании чего ты работаешь?
Идея, что люди раскрывают связь между собой и... хотят взаимодействовать друг с другом.
Но
они раскрывают какое-то совместное место, где каждый принимает это как свое собственное, и там они хотят взаимодействовать. Но когда мы объясняем эти отношения, когда мы объясняем это, он это принимает, даже если, это, если объяснение абстрактное. Что в нем происходит, что он это воспринимает?
Не знаю, я не уловил, о чем ты. Можешь добавить, пожалуйста?
Я могу объяснить. То, о чем он спрашивает. Он говорит, что когда мы разговариваем с руководителем, происходит что-то странное. Обычно мы говорим о связи, о законах природы и отношениях между людьми. Но именно когда я разговариваю с людьми, с руководителями, я объясняю, даю такое абстрактное объяснение, это воспринимается лучше.
Я не понял, что больше воспринимается. Объясните мне именно это. О чем речь?
Я не знаю, он это сказал.
Если ты не понимаешь, тогда что ты его объясняешь?
Нет, он говорит, что он объясняет, когда он объясняет человеку законы природы, человек понимает, это понимает, понимает, что это естественно, и так это должно быть.
Есть кто-то, кто может объяснить, что вы объясняете руководителю, когда обращаетесь к нему? То, что не основано на законах природы, о том, что просто в хорошем обществе легче жить, когда все объединены, так это понятно.
Нет, наоборот. Мы объясняем то, что происходит на том самом семинаре, что люди начинают использовать отношения правильным образом. Мы это объясняем. Но вопрос, почему это воздействует на него, почему он это принимает?
Если ты усаживаешь людей за круглый стол по определенным условиям, чтобы они не спорили, а правильно общались. Почему это приводит к объединению между ними?
Верно. Но почему им это воспринимается как само собой разумеющееся? Он даже не собирается спорить.
Потому что это логично. Есть логика. Если люди сидят вместе за круглым столом и говорят только о хороших вещах, и не собираются спорить, а хотят прояснить что-то, соответствующее их связям, то тогда это происходит. Ему не надо знать, откуда это берется, что это берется от окружающего света, который превращается во внутренний свет, и тогда он переходит между людьми, и как-то их... Для чего ему это знать все? Если ты начнешь так объяснять, он тебя не примет.
Это понятно. Мы опускаемся на такой уровень. Мы объясняем, что происходит на семинаре.
Ну хорошо, он понимает, что это так работает.
Замечательно. Но если мы говорим о том, что это какая-то методика, если мы объясняем все через взаимодействие между людьми, так эта идея будет воспринята. То есть это может быть подход к объяснению.
Делай то, что хочешь. Главное, чтобы сработало. Я при этом не присутствовал, а тебе не могу ничего сказать. Я все еще не знаю. Есть много путей для объяснения. Много путей. В общем, ты подводишь человека к состоянию, что деваться им некуда. Они говорят о хороших вещах, они говорят об объединении. И когда они говорят об объединении, вдруг они видят, что в этом самом есть какая-то выгода для каждого из них. И тогда это их тянет. Да, транс. Потом объяснишь мне еще раз, я не понял тебя.
Через месяц будет конгресс во Франции.
В начале мая у нас конгресс во Франции, в Париже. Вот, один за всех, все за одного.
Лозунг конгресса — это один за всех, все за одного. Это цитата из Александра Дюма.
Ну, из мушкетеров, ну и что?
Он говорит, каков истинный смысл этого высказывания?
О том, что такое должно быть объединение между нами. Один все время должен чувствовать каждого из нас, будто он ответственен за все, что происходит со всеми. А все должны позаботиться о том, чтобы у каждого из нас, для каждого было бы место, и все бы объединялись в единое тело. Один может быть, как все соединенные в одно тело, а один может быть, как один человек, который состоит из всех, как один, превращаясь во всех.
Он говорит, что у нас есть очень много занятий, есть подготовка к Песаху, есть распространение, и вместе с тем мы должны готовиться и к Конгрессу.
Вместе он имеет в виду со мной?
Мировое кли.
Мировое кли. Нужно всем рассказать, нужно разослать всем европейцам приглашение. И я ожидаю, что вся Европа там соберется, прежде всего европейцы. И еще раз я предупреждаю, израильтяне, которые хотят туда полететь, должны получить добро от нас, не ехать самим, потому что этот конгресс только для европейцев, только для Европы. Там должен быть дух европейский. И мы ожидаем видеть там, начиная от Балтики, всю Западную Европу, и надеемся, что там будет много людей. Это полный трехдневный конгресс. Нужно списаться со всеми, всех пригласить. Да.
Что мы должны ждать от этого конгресса? В чем должен выразиться его успех? Каковы ожидания?
Я думаю, что результат должен быть от этого конгресса в том, что появится сильная группа во Франции. Сильная французская группа должна появиться. Ты видишь, ты оттуда убежал. Ты убежал в Нью-Йорк, затем сюда. Ну. А мы хотим, чтобы там были люди. Сильные. Есть много материала. Вы все переводите. Вы переводите уроки на французский. И для Африки, и во многих местах в мире говорят на французском, но все еще что-то не срабатывает достаточно. Я очень надеюсь, что мы как раз и определим начало мощной, сильной группы во Франции. Я приглашаю всех наших европейских товарищей на этот конгресс. Мы проведем конгресс. И это не французский конгресс, это европейский конгресс. Да.
Да, в отношении того, что вы сказали о израильтянах. Израильтяне, франкоязычные. Мы заинтересованы, чтобы они приехали.
Очень хорошо. Я не говорю о франкоговорящих. Они пусть приезжают. Наверняка обращайтесь к Шимону Кармону и должны получить разрешение. Абсолютно все. Без этого не покупать билеты. Я уже слышал, что люди покупали билеты, я им сказал не ехать. Серьезно? Я говорю правду. Вчера мне сказали, несколько человек купили билеты, я им сказал, вы не летите. У меня есть другой взгляд на этот конгресс. Я хочу, чтобы там был европейский дух. Исключительно и только. И если есть кто-то, кто туда имеет какое-то отношение, конечно, говорящий по-французски, это другой разговор. Но не любой и каждый, просто потому что хочет лететь в Париж. Это не экскурсия. Мы собираемся построить французскую группу во Франции. Для этого мы туда едем. Нужно видеть это именно так, как действие по распространению. Что-то построить, а не потому, что мне захотелось туда слетать. Ты был связан с ними, ты находим в этом что-то, приложил какие-то усилия. Нет, я хочу. Хочешь, хорошо. Лети туда неделю раньше или неделю позже. Это не пикник. Это серьезный конгресс, где мы хотим обустроить и настроит нашу европейскую работу. И с легкомыслием я не согласен в данном вопросе. Будем надеяться, что все будет хорошо. Я приглашаю всех, кто переписывается с Шимоном Кармоном. Все, кто хотят, задавайте вопрос, получите ответ. А пока, какое задание на день? Что, я должен каждый раз думать? Нет никакого задания на сегодня? Отрываться, да, мы уже отключаемся. Но...
Из Сан-Паулу рассказывают нам, что там, что в Чили было очень сильное землетрясение, 8,2 балла, и он просит, чтобы мы подумали о всех наших товарищах в Чили, чтобы они смогли правильно это использовать.
Как... Ого, 8,2.
На севере Чили.
На севере Чили и перешло на всю Южную Америку.
Да, пишут, что это пошло в распространение Южной Америки.
И даже опасность цунами. То есть это не на севере Чили, это где-то в океане. Ладно. Посмотрим. Как нужно весь мир приводить в порядок. Итак, какое задание? Если вы не знаете, то мы никуда не выходим.
Может быть, видеть в страданиях килим для получения радости?
Увидеть, в каких страданиях мы ощущаем изгнание. Так? Какой вид страданий мы с их помощью можем ощутить изгнание?
Несколько объявлений в завершение. Мировой каббалистический конгресс во Франции. С 9 по 11 мая мы приглашаем всех наших товарищей из мирового КЛИ на конгресс объединения во Франции. В программе уроки, вечера культуры, трапезы и, разумеется, совместные семинары с Равом Лайтманом. С пятницы по воскресенье в Business Village в предместьях Парижа. Запись на сайте www.eurocongress.org. Внутренние ключи. Мы приглашаем вас поговорить, почитать и поучиться, и почувствовать. Завтра, в четверг, на улице Игаль-Алон в Тель-Авиве в 7 часов вечера. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un caparez, como un malestar, nuestra actitud controlará.